Уроки и примеры христианской веры. Кассета 7. Страница 726. Нравственное учение не отличается высотою. В отношении к ближним заповедуется миролюбие, верность, благотворительность к бедным. Но любви ко врагам не заповедуется, а вражда к ним одобряется. Есть обычай сожигать живых жен и погребать с умершими мужьями. Очень легок. Благочестивые индусы, особенно индийские факиры, подвижники, предпринимают удивительные подвиги самоумерщвления. Одни из индусов бросаются под колесницы с кумирами богов, чтобы быть раздавленными, или толпятся в священных водах реки Ганга, топятся. Другие сидят в нестерпимом жару между горящими кострами, иные висят на столбах, продевши железные крючья в ребра, и раскачиваются. Но в то же время при храмах богов открыто содержатся женщины соблазна. Особенно распутством отличаются поклонники бога Шивы. Есть в Индии весьма странные секты. Есть секта богини жестокой Кали, разрушительницы, супруги бога смерти Шивы. Члены общества ее называются тойгами, удавами, стараются угодить ей тем, что тайно задушивает людей. На праздниках этой богини богомольцы режут свою кожу и свои языки и обливают кровью весь храм и окружности его. Так как души грешных людей по учению индийской веры переселяются в насекомых, то есть секты, члены которых строят лазареты для больных животных, кормят своим телом насекомых, ходят с потупленными глазами, чтобы не наступить на червяка, носят при себе метлы и ощущают ими места, где бы сесть и не раздавить насекомое. У всех вообще индийцев особенно чтятся священные животные – обезьяна и корова. Корова есть символ плодородия, и сам брамин не может касаться ее неумытыми руками. Умирающие должны держать в руках хвост коровы, который облегчает им переправу в другой мир. Очень много других странностей, как в веровании, так и в жизни индийцев браминской веры, которую исповедует до 150 миллионов индусов. Из этой религии родилась и развилась новая вера, буддийская, последователи которой считаются во всей Азии до 400 миллионов. Основатель ее жил за 600 лет до Рождества Христова. В частности, в буддийской вероучении много разницы от браминской веры, но в главном сходствует с нею. В нем тоже и даже более безотрадный взгляд на мир. Выведены безобразные обряды браминской веры, но введены другие, также странные. Нелепость буддизма по сравнению его с христианством. В последнее время на Западе Европы, особенно во Франции, появились безумцы, утверждающие, что буддизм превосходит христианскую религию. Эти нелепые суждения проникают и в наше общество, почему считаем необходимым сделать краткий сравнительный обзор буддизма и христианства, чтобы отсюда для всякого было видно безмерное величие христианской религии и ложь и гибельность буддизма, этого мнимого света Азии. Что касается теоретического или догматического учения буддийской и христианской религии, то в этом отношении уже не только нет никакого даже и кажущегося сходства между обеими религиями, но а наоборот есть прямая противоположность между ними. Буддизм говорит, что человек не может полагаться даже на необходимые суждения своего ума, что его убеждение в высоком достоинстве его собственной личности, даже в том, что он имеет дух как особую субстанцию, есть пустое самообольщение. Что все его благороднейшие стремления и желания, особенно его желание продолжения жизни и блаженного бессмертия за гробом, не имеют никакого основания и никогда не могут осуществиться. Он учит затем, что нет никакого Бога и никакой надежды ни на конечное и сознательное вечное блаженство и святость для человеческого индивидуума, ни на будущее искупление от греха и проклятие для всего мира. Буддизм – это в высшей степени мрачная система пессимизма, какую мир едва ли когда видел дотоле, система, возведенная в религию. Самое лучшее, чего человек может достигнуть по учению буддизма, есть только то, что он в состоянии сделать для себя лишь сам, своими собственными, никем и ничем не воспомоществуемыми силами. Способность его в этом отношении буддизм возвышает до крайней степени. Человек по его учению сам может совершить свое спасение, в котором он нуждается. Нет и не нужно никакого иного высшего спасителя. Справедливо поэтому один современный писатель назвал буддизм сумасбродством, пелагианством, сумасбродным. Но для того, чтобы достигнуть даже самого лучшего, что предлагает буддизм, именно нирваны, она же достигается путем уничтожения сознания, человек должен по буддийскому учению подавить все свои благороднейшие врожденные предрасположения и свои естественные стремления к вечной любви и бессмертию, бросить дом и семейство и попрать все священные обязанности жизни. Не очевидно ли отсюда, в каком действительно резком контрасте буддизм стоит к религии Господа нашего Иисуса Христа? По учению религии Иисуса Христа, человек есть существо греховное и беспомощное, но зато у него есть всемогущий божественный Спаситель, который жил и умер за него на земле, и который всех, кто верует в него как своего Спасителя и последует его заповедям, возведет к высшим ступеням вечной славы, о какой буддизм не может даже и вообразить. Религия Иисуса Христа дает ответ и на наше стремление беспредельной и вечной любви, и к бесконечной мудрости, ибо она говорит нам, что есть живой Бог, Творец неба и земли, и везде присущий промыслитель, которому мы должны уподобляться, что этот живой Бог есть сама любовь и Отец наш, что Он столь беспредельно любит нас, что ради нашего спасения послал на смерть Своего Единородного Сына. Она говорит также, что этот Бог любви есть вместе и Бог истины, и что поэтому и наша созданная им природа не ложна, а истинна. И, следовательно, мы, не колеблясь, можем верить в то, чему побуждает верить всех людей их собственная природа, что универсальные чаяния и стремления человеческого сердца к личной сознательной жизни после смерти вложены не за тем, чтобы вводить нас в обман и разочарование. Смерть по учению Христовой религии не есть конец всего, а лишь начало иной жизни. Дух наш по смерти продолжает жить, а на конце времен воскреснет для жизни наше тело. И вместе с тем, если только мы истинно раскаемся в своих грехах, если твердо верим в распятого за нас воскресшего и вознесшегося Сына Божия, мы в воскресении наследуем жизнь вечной славы и бессмертия. Религия Христа сообщает нам, наконец, что в конце времен и небо, и земля изменятся в лучшее состояние, Царство Божие наступит тогда во всей его силе и славе. Воля Божия будет тогда исполняться и на земле, так же, как и на небесах. Поистине, в таком учении есть свет. А если это так, то значит и тот, кто возвестил нам такое учение, поистине есть свет мира, как он действительно и назвал себя. Поелико же учение Христа, которое и есть свет, противоположно учению Будды, то после этого не вправе ли мы сказать, что буддизм есть тьма, и даже тьма непроницаемая? Самое лучшее в буддизме – это его система морали. В этом согласны все. Однако в этом отношении сходство буддизма с христианством весьма незначительно. Подобно христианству, и буддизм признает, что исполнение одних внешних обрядовых предписаний не спасает человека, что в природе человека глубоко коренятся разные мятежные волнения, служащие источником его скорби. Но насколько именно глубоко, этого Будда никогда ясно не видел, точно так же, как он не видел необходимости для человека возрождения свыше, о которой постоянно учил Иисус Христос. Будда признавал затем и неизбежную связь между грехом и воздаянием за него. Утверждал это прямо и решительно, а вместе с этим и вследствие этого настаивал на гуманности, доброжелательности, снисходительности, чистоте и мире в отношении ко всем существам. Все это бесспорно может заслуживать лишь одобрения с нашей стороны. но отнюдь еще не может давать право ставить этическую систему буддизма наравне с христианской. Самые принципы или основоположения, на которых она покоится, как мы видели, ложны и не согласны с истинным сознанием человека. Закон предписывается ею, не имеет повелительного авторитета, и кроме того, в нем смешиваются вещи, вещественно различные между собою. Он игнорирует высочайшую из всех обязанностей человека, обязанность в отношении к Богу, не различает строго доброго и обязательного от злого и безразличного. И то, что добро, нередко называет злым, и наоборот. Он клеймит человеческую природу как злую, но не потому, что она греховна, а потому лишь просто, что она существует, ибо всякое существование есть зло. Разного рода жизненные отношения, как отношения супругов, отношения родителей к детям и обратно, также зло, и кто хочет достигнуть нирваны, тот должен отрешиться и от них. Даже многие истинные добродетели до того преувеличиваются в буддийской этике, что они совсем теряют свой характер истинности и добродетельности. Сильно настаивает она на высоком достоинстве человечности, но, недовольствуясь этим, доходит до того, что боготворит ее. Она возвещает также терпимость к другим верам, но ее терпимость на самом деле есть лишь то безразличие к истине, какое возможно и бывает у того, кто дошел до убеждения, что самая жизнь есть ложь и обман, что нет в ней ничего лучшего, кроме страданий и пустоты. Наконец и мотивы, указываемые буддийской этикой, если не всегда дурны, то всегда низменны. Ее высшее понятие о несамолюбии, бескорыстии, состоит в том, чтобы быть несамолюбивым лишь ради самолюбивой цели достижения нирваны, в которой невозможны уже никакие пожелания, следовательно, не может быть уже и никаких страданий, ибо страдание и возникает, собственно, от пожеланий. Что касается практических результатов этической системы буддизма, то хотя нельзя отрицать, что она внесла нечто и доброе в жизнь грубых и диких племен, принявших учение Будды, но все же результаты ее даже в лучшем случае далеко не полны и несовершенны. Она не выработала ни одного типа характера, столь высокого, каким отличаются многие герои христианской церкви. Ни одной нации она не возвела на более высокую ступень духовного развития, чем та, на какой стоит Китай или Сиам. И найдется ли хотя бы один неверующий среди современных христиан, который при всем своем горячем и искреннем сочувствии к буддизму охотнее решился бы воспитывать своих детей в китайском, сиамском, бурмейском или тибетском обществе, чем в христианском? Евангельско-христианская система этики недосягаемо высоко стоит перед этикой буддизма. Ее принципы вполне согласны с необходимыми суждениями человека и с показаниями его совести. Принципы эти – Бог, законодатель и свободная воля человека. Потому что есть живой Бог, и потому что Он высшее совершенство и нравственное благо. Христианская этика на самом первом месте поставляет нашу обязанность любить Его по преимуществу и служить Ему с благоговением и непоколебимой верностью. Это и все остальные наши обязанности покоятся на авторитете Божьем, авторитете премудром, всесвятом, всеблагом и всемогущем. Закон христианской этики прост и вполне определенен. Он состоит в том, чтобы мы любили Бога от всего сердца и ближних своих, как себя самих. О человеческой природе христианская этика учит, что она, как тело творения Божие, благо, как благо и все созданное Богом, и унижается и оскверняется лишь грехом, совершаемым человеком в силу присущей ему свободы, что не только душа, но и тело человека предназначены для славного бессмертия. Супружеские отношения, равно как и неразрывно связанные с ними, отчество и материнство, также не только не унижаются в христианстве, но наоборот, освящаются и возвышаются. И только тем, кто чувствует себя способным навсегда сохранить свое девство, советуется оставаться безбрачными. Что касается мотивов нравственной деятельности, то христианская этика, хотя не игнорирует и сравнительно низших мотивов, каковы страх и надежда, Но эти мотивы всюду поставляются ей в должное подчинение к высшим. И как на самый высший субъективный мотив, она указывает на бескорыстную любовь к Богу, который нас прежде возлюбил своей бесконечной любовью и дал пример, как и мы должны любить. Наконец, относительно результатов нравственной христианской системы. Думаю, не может даже и быть среди искренних и интеллигентных людей никакого разногласия во мнениях. Конечно, и в странах христианских достаточно греха и порочности. Но это все же не изменяет того неоспоримого факта, что как только явилась религия Христа и стала проникать в сознание и жизнь народов, принявших ее, всюду она вносила за собой добро и одно только добро. Она возвысила положение мужчины и детей, облагородила мужчину, способствовала научному развитию и очистила чувства. Она же произвела в богатом изобилии благороднейшие плоды правосудия, мира и бескорыстной любви. Она же создала и высшее земное благо, христианский дом. В государстве она принципиально уничтожила рабство, почитаемое в древности даже выдающимися философами необходимой и полезной формой общественно-государственной жизни, и вообще возвысила сознание свободы в каждом члене государства. Может ли после всего этого кто-либо сомневаться, которая из двух религий, христианство или буддизм, поистине заслуживает названия «света Азии», или точнее «мира»? Из вышесказанного легко видеть и то, какие важные заключения прямо необходимо вытекают из фактов, в нем изложенных и разъясненных. Во-первых, должно быть ясно для каждого, что если бы кто стал утверждать, что и христианство, и буддизм одинаково исходят от Бога, который есть абсолютная истина, то он допустил бы такую нелепость, оправдать которой можно было бы разве только совершенным незнанием фактов, сюда относящихся. Ведь то бесспорно выше всякого сомнения, что обе эти религии стоят одна к другой в явном и непримиримом противоречии, притом по таким пунктам, которые наиболее существенны в религии. А могут ли две противоречащие между собой системы одинаково быть даны человеку для его веры Богом истины? Утверждать так значило бы допускать прямую нелепость. Во-вторых, не менее ясно и то, что общепринятое деление религий на истинное и ложное не только неценно и ненаучно, как утверждают это некоторые либеральные ученые, но наоборот, оно ценно и важно. В данном случае, подлежащем нашему вниманию, если христианство представляет собой несомненно истинную систему догматического и морального учения, то очевидно, буддизм, стоящий в противоречии с ним, представляет собой систему ложную и по справедливости может быть назван ложной религией. Если первое есть свет, то второе не может быть иным, чем как тьмой. Наконец, в-третьих, невозможно, чтобы христианство и буддизм одинаково могли служить средством спасения для тех, кто принял их и их учением регулирует свои верования и свое поведение. Невозможно нравственно, чтобы столь глубоко противоположные между собой системы могли приводить человека к одной и той же цели. Если одна приводит к Богу, то другая, несомненно, должна отдалять от Него. И затем, если с признанием Бога, как, несомненно, действительного верховного существа, жизнь человека и все его усилия должны быть направлены к тому, чтобы приближаться к Нему, познавать Его и осуществлять Его в благую волю, то, несомненно, кто следует Будде, не знавшему и не признававшему никакого верховного существа, тот не может найти и спасения для себя, потому что спасение наше только в Боге и от Бога. И действительно, столь восхваляемый ныне некоторыми «свет» в кавычках Азии ведет людей не к спасению и не к обители света и жизни Отца Небесного, а к погибели, к мраку безнадежного греха и фатального отчуждения от Бога. Непривлекательны черты верования язычников настоящего времени. Святые отцы церкви в своих поучениях и сочинениях показывали еще большее безобразие языческих вер своего времени, сравнивая их с христианской. Есть ли у индийцев чудеса? Есть. Некоторые из них описаны европейскими путешественниками. Француз Жак Коллио в 1866 году, живший в Бенаресе, познакомился с одним факиром, который уверял, что он вызывает духов, предков, и другие факиры уверяли, что они считают себя лишь посредниками между миром и невидимыми, то есть существами. Жакалио говорит, что на площадке стояла бронзовая чаша с водою, служившая для омовений. Ее и пустой с трудом перемещали два человека. Факир, сидя на месте, протянул к ней руки. Через несколько минут чаша двинулась и стала к нему приближаться. Согласно желаниям Жакалио, она приближалась и удалялась, нагибалась в стороны и три раза поднималась вверх на четверть и более от земли. При всех колебаниях вода оставалась в ней неподвижной. Сам факир дважды поднимался на воздух, однажды в сидячем положении почти на аршин, в другой раз стоя на поларшина, и утверждал, что это делается силой высшего духа, нисходящего с неба. Факир рассыпал на полу песок и положил на нем палочку от стального пера. Палочка поднялась сама собой и писала то, что путешественник писал на бумаге. Путешественник задавал задуманные только в мысли вопросы. Палочка писала ответы, совершенно согласно с вопросами. Наконец, ночью, в течение 2 часов, он был свидетелем явления духов в присутствии факира. Среди спальной комнаты, в которую факир зашел совершенно ногой, и которая по входе его была заперта, образовалось светлое облако, из него выдвигались и в него опять прятались руки, числом до 16. Одна, по желанию путешественника, взяла его самого за руку, потом вынула из букета цветов бутон розы и бросила к ногам его. Затем руки начали бледнеть и исчезать, и на месте явления остался венок из желтых иммортелей, которого в комнате прежде не было. Затем явился дух умершего брамина, пожал руку путешественнику, подал ему шнурок, служивший ему поясом, и исчез. Явилось новое привидение с флют-гармоникою, бывшей в комнатах хозяина дома, хотя дверь спальни была заперта, и наигрывало мотивы религиозной музыки индусов. Привидение исчезло, но гармоника осталась. И таким образом остались 4 вещественные знака присутствия и действия духов. Бутон роз, венок из иммортелей, шнурок и флю гармоника. В сказании путешественника нет оснований сомневаться. Недаром язычники верили и верят в своих богов. Из книг Моисея видно, что в его время языческие волхвователи вызывали умерших, а египетские жрецы творили немалые чудеса. Другими путешественниками, бывшими в Индии, описаны другие необыкновенные явления. Например, змеи не хотят жалить кудесников, хотя те их раздражают. А если они и ужалят, то те кудесники натирают таинственным камнем ужаленное место, и яд не действует. Здесь уже не чудо, а знание тайн природы. Недавно в одной газете было описано, как факиры разными искусственными средствами доводят себя до того, что погружаются в продолжительный мертвый сон, как это бывает с некоторыми животными, которые на всю зиму погружаются в подобный сон. Один факир в таком состоянии, зарытый в землю, спустя 4 месяца вырытый, возвращен был к жизни искусственными средствами, окачиванием горячей водой, троекратным приложением к голове горячего теста, растиранием и другими. Это, очевидно, естественное явление. Итак, чудеса здесь двоякого рода. Одни – естественные и необычайные действия, совершаемые через знание законов природы. Другим людям, неизвестных, другие чудеса совершаются духами и, конечно, недобрыми, или, может быть, являющимися душами умерших, людей, находящихся под влиянием темных духов. Почему же мы уверяемся, что описанные необычайные действия в Индии и других языческих странах – суть действия темных сил, а не Бога Всемогущего? Во-первых, по учению, как индийские описаны, так и других языческих вер, которые исполнены несообразности. Во-вторых, по свойствам чудес, совершаемых духами. Они являются, например, по вызову факира только для удовлетворения любопытства путешественника – передвигают вещи, играют, стучат, видят мысли людей. Они даже многое могут предсказывать и указывают средства к врачеванию некоторых болезней. Но более трудных дел исполнить не могут. Напротив, чудеса в Христовой Церкви совершаются Богом, во-первых, только для добрых целей, состоят в исцелении неизлечимо больных, слепых и хромых, от рождения, в верном предсказании отдаленного будущего. Они совершаются не для любопытства. Над этими чудесами нельзя делать опытов, как над действиями духов, по желанию наблюдателя. Во-вторых, они силой своей превосходят чудеса языческих вер. Еще Моисей силой Божией посрамил в Египте языческих жрецов в деле чудотворения. Многие чудеса Иисуса Христа и апостолов не имеют ничего подобного в языческом мире. Наконец, в истории христианской церкви мы знаем много примеров, что сами боги языческие злые духи явно сознавали свое бессилие перед силой креста Христова и оставляли капища и места, где их почитали. Все языческие веры основаны на первоначальном откровении Божьем роду человеческому во времена патриархов. Потому у всех народов, которые произошли от одного семейства Ноева, сохранилась вера в Бога и в будущую жизнь, в духов добрых и злых, в падение человека и в спасение человека. Но все это весьма обезображено в последующее время баснословиями и мудрованиями, и страстями людскими, и влиянием злых духов. Языческие веры, разнясь во многом одна от другой, содержат вероучение многобожие или всебожие, но истинная вера должна быть одна. Бог сам себе противоречить не может. Он в Ветхом Завете через пророков объявлял, что боги язычников – бесы. Второзаконие 32.17, Псалом 105.37, Варух 4.7. Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, учил, что только Его Евангелие назначено для спасения всех, и что другого лучшего благовестия уже не будет, и что князь мира сего изгнан будет вон. Он дал апостолам власть над злыми духами. Он сказал им: «Шедше научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Ему слава и поклонение с обезначальным Его Отцом и всесвятым и благим и животворящим Духом, всегда, ныне и присно, и во веки веков. О превосходстве христианской веры пред магометанской. Магомет родился около 570 года по Рождестве Христовом в Мекке, в Аравии. Имея 25 лет, он женился. На 38-м году своей жизни начал удаляться в пещеру. Возвращаясь из нее, рассказывал своей жене о своих беседах с архангелом Гавриилом, чему она после долгого упорства поверила. Затем его учение приняли слуга его и племянник, и один знатный человек, Абубекер. Будучи одержим эпилепсией, то есть черной немочью, иначе падучей болезнью, он говорил, что во время припадков приходит в восхищение и получает в это время откровение от архангела Гавриила. Эти откровения он записывал и выдавал по частям. Они составили книгу «Ал-Коран» или «Коран», которая есть «Евангелие Магометан». Несомненно, что Коран не есть откровение Божие, а глава его написана Магометом при пособии персидского еврея-отступника и другого отступника из христиан несторианской ереси. Между арабами в то время жили в значительном числе иудеи, равные христиане разных сект. Сам Магомет в своем Алкоране старается опровергнуть тех, которые говорили, что ему пишет другой. Глава 16, страница 233. На 5-м году мнимого посольства его секта состояла из 40 человек. После разных приключений в его жизни, наконец, два арабских племени, склонных к иудейству, приняли учение Магомета, и при содействии их он счастливыми воинами заставил и прочие арабские племена принять его веру. Магометанская вера есть смесь разных вер. Из предметов языческой веры арабов Магомет оставил древний храм Каабу. Арабы особенно чтили в этом храме черный камень, по-видимому, один из тех камней аэролита, которые по временам падают на землю из ближайших к ней пространств, будучи притянуты ею. Магомет внес в свой Коран арабские обычаи и сказания, и между ними баснословное. Особенно же Магомет много взял из Ветхого Завета, потому магометанская вера более иудейская. Бог есть един, Это основная истина магометанской веры, взятая из Ветхого Завета. И свойства Божие, Его везде присутствие, вечность, всемогущество, премудрость, благость и правосудие в Коране изображаются согласно с ветхозаветним откровением. Все великие ветхозаветные мужи, Ной, Авраам, Моисей, Аарон, Иов, Иисус, Навин, цари, Давид, Соломон, пророки Илия, Иона и другие были посланники Божии, предшествовавшие Магомету. В Коране кратко повторена, почти повторена, почти вся древняя история рода человеческого и еврейского народа по ветхозаветным книгам Священного Писания, но в искаженном виде, смешана с баснями еврейского Талмуда и преданиями арабов. Мы представим несколько примеров этого искажения ветхозаветной истории вымыслами. В Коране говорится, что будто бы Бог научил Адама всем именам, которых ангелы не знали, и заставил их поклониться Адаму, и они поклонились, но Ивлис, сатанил, возгордился, не поклонился ему, сказав: «Я лучше его, меня ты сотворил из огня, а его сотворил из глины». Бог за это отверг его. Будто четвертый из сынов Ноя не хотел войти в ковчег и погиб в волнах потопных. Будто Авраам вместе с Исмаилом, родоначальником арабов, основал храм Каабу в Мекке. Для кого же они храм основали, когда арабы не существовали и сам Авраам жил в шатре? Почему он не основал храм с Исааком для евреев? В Коране еще говорится, что будто Бог иудеев, нарушивших заповедь о субботе, обратил в обезьян. Будто к царю Давиду утром и вечером собирались птицы и славословили с ним Господа. Духи злые будто делали для Соломона дворцы, статуи, водоемы, котлы и другие дела. Некоторые из них были водолазами для ловли жемчуга. Бог будто покорил Соломону и ветер, который по его повелению несся туда, куда он хотел. Такие и подобные детские сказки Магомед выдавал за божественное откровение. Есть в Коране целая глава 12 под названием «Иосиф», в которой рассказана история Иосифа Прекрасного, сына патриарха Иакова, главным образом по Библии, но также с баснословиями. И об этой в главе сказано, что она есть откровение Божие Магомету. Иисуса Христа Магомет признавал последним перед собой посланником Божиим, и несколько сказаний из Евангелия внес в свой Коран в испорченном виде, так как он получил сведения о христианстве не из Евангелия, а из рассказов христиан необразованных. В Коране с большими отступлениями от Евангелия говорится о Рождестве Иоанна Предтечи, о Рождестве Марии, Матери Иисусовой. Есть целая глава 19 под именем Мария, ибо каждая глава в Коране имеет свое название. Мария, посвященная Богу и воспитанная Захарией, зачала Иисуса от Духа, то есть по Магомету от ангела, и родила его в пустыне. Когда люди стали укорять ее, видя с новорожденным младенцем, Иисус-младенец будто бы сказал им: «Я раб Бога, Он дал мне Писание и поставил пророком», и другое подобное. Магомед говорит, что христиане Марию считают за Бога. По Алкорану Иисус исцелил слепого, прокаженного и воскрешал мертвых. Он был пророк и чудотворец, укрепленный Духом Святым. И вот, несмотря на все это, Магомед, рожденный не от духа, подверженный падучей болезни, имевший многих жен, не сотворивший чудес, едва не отравленный одной из жен, оказался посланником высшим Иисуса Христа. Пророчество Иисуса Христа не спасло ни Святого Духа, Магомед отнес к себе. Но Дух Святой, обещанный, действительно не спослан апостолом спустя 10 дней по вознесении Господа. А Магомед явился спустя около 600 лет по Рождестве Христовом. Учение Магомета содержит в себе множество всякого рода нелепостей. Что касается доучения Магомета о будущей жизни, то он утверждал, что блаженство праведников будет состоять в чувственных наслаждениях. «Вот очерк рая, который обещан благочестивым», — пишет Магомед. В нем реки из воды, не имеющие смрада, реки из молока, которого вкус не изменяется, реки из вина, приятного для пьющих, реки из меда очищенного, там изобилие плоды и мяса, каких они не пожелают. Они будут жить среди садовых источников, покоясь на расставленных рядами ложах, будут одеты в атлас и шелк, сочетаются с черноглазыми, очистыми, Что касается добрачной жизни на земле, то магометанин может иметь 4 жен в одно и то же время, а невольниц – неопределенное число. В Коране заповедуется преследование, не принадлежащих к магометанской вере. За обиду дозволяется мстить обидою, но кто простит и примирится, тому награда от Бога. Прочитавшему без предупреждения Алкоран, выдаваемый за божественное откровение, легко убедиться, что это совершенный обман. Если Магомед не сотворил чудес, если Коран его содержит множество несообразностей и басней, если он есть извращение Священного Писания Ветхого и отчасти и Нового Заветов, то почему распространилась вера Магометова? Во-первых, потому что распространяема была мечом и насилием, и быстрое распространение ее и успехи арабов в войнах считались ими за чудеса высшей помощи божественной. Во-вторых, потому что магометанство распространяемо было между народами необразованными, среди которых почти не было и грамотных. В-третьих, в Коране учение о Боге и свойствах Его, имея первоисточником ветхозаветнее откровение, вообще чисто и возвышенно. Но в то же время магометанская вера весьма льстит чувственности. В-четвертых, раздоры между христианами были главной причиной магометанства. Христианство же, напротив, распространялось, во-первых, среди тяжких гонений на него в продолжении 3 столетий, а во-вторых, распространялось прежде всего по лучшим городам образованного мира и обязывало своим распространением как высоте и святости учения Христова, так и помощи Божией, явленной в великих знамениях и чудесах. В-третьих, оно не льстит чувственности и в будущей жизни обещает благо высшее, но духовное. Раздоры между христианами были главной причиной усиления магометанства. Магометанство постепенно клонилось к упадку. Еще в 15 и 16 столетиях Испания поражает левое крыло магометан, а Россия – правое в Европе. Христофор Колумб, 1492 год, переплыв в Западный океан, открывает новый языческий мир в Америке, которая теперь уже почти вся сделалась христианской. Кроме того, европейские корабли огибают Африку, открывают морской путь в языческие страны – Индию, Китай, Японию. И христианство, поражая спереди магометанство, является и в тылу его в языческом мире. Так над магометанскими племенами исполняется пророчество Господне, произнесенное об Исмаиле, матери его Агаре: «Руки его на всех, и руки всех на него».
Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных. Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского, в 4 частях, с рисунками, гравированными на дереве Серебряковым, издание 16-е, Санкт-Петербург, издание «Книга продавца Тузова», 1899 год. От Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета «Печать дозволяется», Санкт-Петербург, 1 сентября 1898 года. Старший цензор, архимандрит Климент. В книге 503 страницы. Синодальная типография. Выдержки. Страница 35. Воск, елей и фимиам. Все сии знамения светильников показывают наше почитание к тем святым, в честь которых они возжигаются. Теперь следует упомянуть и о воске, который по разным своим свойствам имеет многие и различные знаменования. Симеон Солунский в главе 134 пишет: «Приносимый и возжигаемый нами воск, как вещество самое чистое, означает чистоту нашу и искренность приношения. Воск, как вещество, на котором можно отпечатлевать предметы, означает печать или знамение креста, которое возлагается на нас в крещении и миропомазании. Воск, как вещество мягкое и удобосгибаемое, означает наше послушание и готовность покаяться в своей греховной жизни. Воск, собираемый с благоуханных цветов, означает благодать Святого Духа. Воск, составленный из множества цветов, означает приношение, делаемое всеми христианами. Воск, как вещество сжигаемое, означает обожение наше, то есть естество наше, очищаемое божественным огнем. И, наконец, воск, в котором горит огонь, или этот самый свет, постоянно горящий, означает соединение и крепость взаимной нашей любви и мира. Тот же писатель говорит следующее. «Мы приносим в храме елей, воск и фимиам, елей во образ божественной милости. Воск, выделываемый из множества цветов, во образ всесовершенного приношения и всеобщей нашей жертвы. Фимиам – во образ божественной любви, всем преподаваемой, также и во образ благоухания Духа Святого. При разных священных действиях бывает кождение фимиама, и это кождение имеет разное значение, о чем и будет сказано при объяснении тех священнодействий, при которых оно совершается». Притвор и паперть. Страница 36. Притвор есть третья часть храма, и как предхрамия от молитвенного или среднего храма отделяется особенной стеною, в которой находятся одни или трое дверей. В притворе во время поучений и некоторых церковных служб по правилам велено было стоять оглашенным, то есть готовящимся к крещению и кающимся. Паперть при храме за притвором есть крыльцо или сени с покрышкой. Эти сени или крыльцо греки называют внешним притвором, а самый притвор – внутренним, так как внутренний притвор назначается для оглашенных и кающихся, то здесь следует знать, что означает слово «оглашенный», кто суть ныне оглашенные и как разделяются кающиеся. Кому из них во время службы позволено было стоять в храме, кому в притворе, кому в паперти, и, наконец, для каких других надобностей необходим внутренний притвор? Оглашенные имеются и ныне. Оглашенный есть поучающийся вере и о святом крещении, как сказано в кормчей на листе 24-м, то есть оглашенным называется тот, который принят в число готовящихся к крещению и через получение живым голосом научается вере или оглашается и приготовляется к святому крещению. Некоторые утверждают, что теперь не могут быть оглашенные, которые находились в древней церкви, ибо ныне все делаются христианами вскоре после рождения, а не возрастные, как было в древней церкви. А потому, говорят они, и на литургии после Евангелия молитвы перед изведением оглашенных из церкви не должны читать. Всему противоречит 19-е правило Лаодикийского собора. И само по себе мнение это несправедливо. Симеон Солунский в главе 74 пишет, «Знаю, что некоторые осуждают то, что мы повелеваем выходить оглашенным, когда нет оглашенных. Такие люди заблуждаются, не зная Писания, ни тайн церкви и тому подобного. В церкви всегда есть оглашенные. Во-первых, оглашенные суть все некрещенные младенцы христианские, над которыми тотчас после рождения совершаются священные молитвы. И эти младенцы еще не христиане, потому что над ними не совершено еще крещение. О них-то мы всегда молимся, и во время Святой Четыридесятницы творим молитвы и моления о готовящихся к святому просвещению. Во-вторых, оглашенные суть те, кои попали в плен к нечестивым людям, и кои скрывают свою веру в сердце, стараясь убежать от нечестивых и опять присоединиться к церкви. Оглашенными называются и иноверцы, обратившиеся к православной вере, но не помазанные божественным миром. В-третьих, оглашенными могут называться и все те, которые впали в какие-нибудь грехи, убийства или в другой какой-нибудь тяжкий грех. Таким людям не следует приобщаться тайн, но только позволяется слушать одно божественное слово. и это последнее сделано по человеколюбию отцов, прежде и они извергались. Итак, число оглашенных теперь принадлежат младенцы некрещенные, те, кто находится в плену у язычников, и веры своей не может открыто исповедать, и иноверцы, обратившиеся в нашу веру и требующие миропомазания, и, наконец, кающиеся и отлученные от святого причастия. Сверх того, к оглашенным могут быть причислены и те, кои удаляются от церкви и живут вне раскаяния. Церковь во всегдашнем своем священнодействии и об этих заблудших молится, дабы Бог открыл им Евангелие правды и присоединил их к церкви, просветил их разумом благочестия и прочее. Наконец, и всякий верный, побуждаемый совестью, должен самого себя полагать в числе оглашенных и молиться вместе с теми же оглашенными, дабы Бог очистил его тайные согрешения и не попустил ему входить в большее уклонение в деле веры и благочестия. Кающиеся суть четырех родов. Василий Великий кающихся или находящихся под запрещением разделяет на четыре разряда: на плачущих, послушающих, припадающих и стоящих с верными. Слово сего Отца Церкви в 83-м правиле, слова изложены так в кормчей книге на листе 243-м. «Иже волхвом верующие и возводящие некие от них в домы своя на обретение чародеяний, лето едино доплачутся, другое да послушают, три лета да припадают, и едино стоящие с верными, и потом прияти будут в причащение». Плачущие. Плачущие, как последний род кающихся, несли на себе самый тяжкий образ покаяния. Они стояли в паперти, как во внешнем притворе и месте, находящемся вне церкви, и стоя в грубом одеянии и на голой земле, всем входящим в церковь кланялись, прощения и молитва себе к Богу просили, и умоляли принять их по-прежнему в церковь. Плачущие не впускались ни в какую часть храма, но должны были стоять на паперти и на открытом воздухе, подвергаться холоду, пыли и грязи. Сии плачущие в 17-м правиле собора Анкирского называются «ввающиеся», то есть терпящие зиму или холод, потому что этот род кающихся обречен был переносить все непогоды, сырость, большие болезни и страдания. В 5-м правиле соборния Кесарийского о плачущих сказано: «Из церкви весьма да изринутся». Феодор Волсамон, патриарх Антиохийский, объясняя 2-е правило Дионисия Александрийского, пишет: «Предхрамие, внутренний притвор, есть место второго рода кающихся, называемых слушающими. В нем не позволено стоять людям, которым запрещено входить в церковь, и которые должны вне притвора плакать». Следовательно, место плачущих было вне предхрамия или внутреннего притвора. Святой Григорий Чудотворец говорит: «Плакание должно быть вне дверей храма, где стоящему грешнику следует просить верных, входящих в храм, дабы они за него помолились». Без всякого сомнения, святой Григорий разумеет здесь паперть, как внешний притвор, вне храма находящийся. Сим святым согласен и властарь, который в главе 6 пишет: «Кающиеся разделяются на четыре разряда, на плачущих, слушающих, припадающих и стоящих с верными. Плачущие суть те, кои стоят за дверью молитвенного храма и от верных, входящих в церковь и исходящих, просят молитвы и прощения своих грехов». Некоторые думают, что вне внутреннего притвора вместе с плачущими иногда стояли и требующие крещения. Но другие писатели, готовящиеся к крещению, готовящихся, освобождают от этого тяжкого наказания. Впрочем, во время наставления в вере они находились вне церкви, как это показано будет ниже. Род покаяния, назначенный кающимся, несли и беснующиеся, и это было установлено для того, чтобы смирить гордость вселившегося в них беса, и чтобы службу церковную и слушание Слова Божия совершать без всякого смятения и препятствия,
в мире и свободе от врага мира и покаяния. Слушающие. После открытой паперти или внешнего притвора, в котором стояли плачущие, ближе к церкви следует внутренний притвор. Эта часть храма в некоторых церквах, особенно в обителях, называется трапезою, потому что в ней иноки обедают. Внутренний притвор есть второе место кающихся, то есть слушающих, об исправлении которых печется церковь. Святой Григорий Чудотворец пишет: «Слушающие должны стоять внутри храма в притворе, и этим грешникам здесь можно стоять только до оглашенных, то есть до того времени, до которого позволено стоять на литургии оглашенным, а потом уже выходить оттуда. Слушающий, выслушав чтение и поучение, должен выходить. Он не достоин принимать участие в молитвах». Тоже говорит и властарь: «Слушающий, стоящий за дверью, в так называемом притворе, за дверью, по выслушиванию Божественного Писания и общего учения, должны выходить соглашенными». Припадающие. Местом припадающих была последняя половина среднего или молитвенного храма. Им дозволялось войти, войдя из притвора в храм одной дверью, стоять близ зоны, не доходя до амвона, где архиерей облачается. Властарь в той же шестой главе пишет: «Припадающими называются те, кои стоят внутри храма, позади амвона. И когда диакон скажет «елиться оглашение», исходят соглашенными». В пятом правиле собора Неокесарийского припадающие называются преклоняющими колено, и говорится «оглашение, если согрешит и если находится с преклоняющими колено, должен быть причислен к слушающим, да не согрешает. Если же, находясь между слушающими, он согрешит, тогда должен извергнуться». Припадающие, преклоняющие колено по окончании молитвы об оглашенных могли, если хотели, стоять всю литургию в притворе, потому что это, как говорит Волсамон в изъяснении на второе правило Дионисия Александрийского, служит к большему их сокрушению. Стоящие с верными. Стоящие с верными находились, как кажется, в самом недре храма. Они вместе с верными стояли и участвовали во всех молитвах, песнях и поклонении до конца всей службы, но при причащении святых тайн признавались недостойными. Эти кающиеся, удостоенные имени стоящих с верными, несли последний род покаяния. Святой Григорий сказал о припадающих, говорит и о стоящих с верными. Припадание, пишет он, совершается близ двери храма, и стоящий здесь грешник исходит соглашенными. Стояние же с верными бывает тогда, когда грешник вместе с верными молится, и соглашенными уже не исходит. Властарь, вышеозначенной главе, говорит: «Стоящие с верными вместе с ними молятся и поют псалмы, но причащение святыни удерживается дотоле, пока по исполнении совершенного времени примут божественное общение». Причастившиеся. По исполнении сих четырех степеней покаяния, кающийся, хотя и удостаивается причащения святых тайн, но не освобождается совершенно от мер исправления, а несут некоторый пятый род покаяния сверх прежних четырех. Хотя стоящие с верными к принятию святых тайн и допускаются, но не получают всех тех преимуществ, какие имеют верные, ничем не опорочившие своей христианской жизни. Эти кающиеся и удостоившись причащения носят на себе некоторые признаки прежде бывшего наказания. Они не допускаются быть участниками всех без исключения почестей церковных. Посему святой Григорий называет их особенным именем – причастившимися. Это, кажется, и теперь бывает. Так некоторые христиане, хотя святых тайн приобщались, но носят на себе признаки своего покаяния, то есть ходят слушать церковные молитвы и пребывают в воздержании. Это в простом народе называется «отгавливать». Этот пятый род исправления, кроме кающихся, исполняли и оглашенные. притворы домы оглашенных. В притворах оглашенные не только стояли во время церковных служб, но оставались там и для слушания катехизиса, который им объяснялся. Посему притворы может называться началом храма, предхрамием или домом оглашенных. Симеон Солунский в 154 главе пишет: «Притворы называются началом храмов, то есть домов оглашенных. И это значит то, что оглашенные – общники божественных тайн, делаются только через слушание и зрение. Они только устнами и языком исповедуют веру и поют глаголы благочестия, но не стоят вместе с верными и не молятся с ними. Эти грешники не присоединены еще к числу верных, но отделены от них. В тех же церквах, где внутреннего притвора не было, оглашенные кающиеся, которым надлежало стоять в притворе, стояли в последней части молитвенного храма у задней стены за амвоном. Симеон Солунский в главе 152 говорит: «Так и стоит благочестивый народ во храме, видимо образуя мир небесный и земный. Входят в него только одни люди благочестивые, которые на земле Божией благочестиво воспевают владыку неба и земли. Нет здесь ни нечестивых, ни иноверующих, так как нет ничего общего у Христа с Велиаром. Те же, которые, хотя и благочестивые, веру Христову исповедуют, но еще не просвещены и божественное крещение не приняли, стоят в последней части храма за амвоном. Неверные же, которых члены не запечатлены церковным благословением, совершенно извергаются. Также не удостаивается общего с верами падший после крещения, отрекшийся Бога или осквернивший себя братской кровью, соделавший убийство или учинивший другое что-нибудь, препятствующее общению». Наконец, тот же Симеон Солунский в главе 153 свидетельствует, что теперь не все кающиеся вместе с оглашенными выходят из храма. Прежде, говорит он, все, не принадлежащие к числу верных, вместе с оглашенными выходили из храма. Но теперь, как святые отцы нашли необходимым, выходят только оглашенные, отрекшиеся веры и убившие кого-нибудь. Прочие же, принявшие святое крещение, остаются во храме, они только несут особливый подвиг покаяния, назначаемый духовными отцами. Выводимые из церкви в то время, когда совершаются страшные тайны, стоят в паперти или на месте, назначенном для оглашенных, в притворе. Оглашенные исполняют все четыре степени. И самые оглашенные, то есть готовящиеся к принятию христианской веры и крещения, исполняли все четыре рода покаяния, впрочем, исполняли их, хотя без ослабления, но не в одинаковой степени с кающимися. Один из древних писателей говорит: «Всегда должно помнить, что оглашенные вере проходили через многие степени. В древности не рождались, но делались христианами. И делались не скоро и не случайно, но постепенно, по прошествии некоторого определенного для сего времени. Так точно животным, чтобы от начала своего зачатия до рождения развития принять свой настоящий вид и выйти на свет, требуется больше времени, чем неодушевленным предметом. Если же кому-нибудь свет от Бога происходящий внушит мысль быть христианином, тому прежде всего в уединении и в отдельном месте показываются и объясняются все обманы и суеверия его прежнего язычества. Но к слушанию божественных и истинных поучений, преподаваемых верным, таковое оглашение не допускается и проходит степень покаяния, как плачущее. Потом уже дозволялось ему являться к слушанию поучений христианской веры. И все находящиеся в сем состоянии назывались слушающими. Затем оглашенный проходил третью степень, где позволялось ему участвовать во всех тех молитвах, которые установлены для оглашенных третьего разряда, и право преклонять колено в самой церкви. Наконец, по прохождению сих трех степеней оглашенный по общему обычаю переводится в число избранных
или стоящих с верными. И после всего этого он вместе с другими омывается святым крещением. Избранными некогда назывались те, кои, пройдя все катехизические и огласительные испытания и представив доказательства своего истинного благочестия, отделялись от прочих оглашенных и считались по усмотрению священноначальников достойными крещения, которое рано или поздно и принимали. Моление в притворе. Внутренний притвор назначается не только для стояния оглашенных или кающихся, но он необходим и для совершания некоторых молитвословий церковных. Так в притворе поется лития на вечерне, в обителях по монашескому чину читается девятый час, по вечере, полуночнице и церковный час, как повелевает уставы сих молитвословий. Церковь, как бы во образе кающихся, смиряясь перед Богом и спрашивая Его помилования, совершает на вечерней литию вместе с оглашенными и кающимися. Об этом пространнее будет сказано в своем месте. Но монахи, как большему подвигу покаяния себя посвятившие, являющие в себе преимущественно смирение, кроме литии в тот же внутренний притвор исходит совершать девятый час и по вечере на вечерне, полуночницу и первый час на утренне. И эти молитвословия, как и лития, совершаются вместе с кающимися и оглашенными. Завеса в западных дверях. Значение молитвословий, совершаемых в притворе. Средние боковые двери в притворе. Страница 52. Древние не изображали Христа на кресте. Хотя древние христиане не только не стыдились распятого, но и хвалились о нем, но снисходя к немощи обращающихся к вере из язычества или иудейства, не только не имели обыкновения изображать на кресте страждущего Христа, так явно для всех, как это после начали делать, но изображали один только простой крест, без изображения на нем распятого. И иногда только изображали у креста стоящего агнца, который означал Спасителя нашего. Один из древних писателей об этом предмете так говорит. При начале образования церкви, когда для преступников, предаваемых смерти рукой палача, была в употреблении крестная виселица, христиане не имели обыкновения изображать на кресте Христа, пригвожденным гвоздями и висящим подобно преступникам. Хотя Спаситель наш, будучи совершенно безгрешен, распят за нас и со беззаконными вменился, и это делалось для того, чтобы вид Христа, бесчестно пригвожденного к крестному древу, не мог унизить веру в глазах недавно обратившихся христиан, причинить им соблазн, даже ослабить их дух, если бы они в тот день же увидели, что к такому же древу пригвождают злодея или преступника. Обыкновенно люди сильно боятся этого печального зрелища. Посему, снисходя до времени к немощи новообращенных, христиане поступали с ними с осторожностью и писали один только крест, а образа Христа на нем висящего не изображали. Но при этом самый крест они облагали и украшали великолепно драгоценными камнями, иногда под ним изображали стоящего агнца. Вот почему некто из древних написал стихами следующего слова: «Под крестом обогренным кровью Христос предстоит в виде агнца, подобно белизною снегу». И это делалось для того, как другой древний писатель говорит, чтобы в то время, когда креста стыдились, обращающиеся из язычества к вере и крещающиеся во Христа привлекаемы были к уразумению высших тайн христианской веры способом неприметным и приятным. Не спорим, что в древности было обыкновение изображать Христа Спасителя искусной резьбою, но это никак не могло быть прежде времен Константина Великого. Ибо христиане, прежде нежели Константин получил свою власть Римскую империю, и спустя после того долгое время, пока не настали благополучнейшие для христианства времена,
имели обыкновение на святых иконах изображать один крест, и при нем Агнца или Агнца, несущего на себе крестное знамение. Новая скрижаль, часть вторая, о службах, положенных в священническом служебнике и о постах. На вход священник идет в прямом положении тела, страница 88. На вечернем входе священник идет прост, то есть с опущенными вниз руками, чтобы этим показать на себе некое величие, а через него Божество Христово, когда, то есть ничего не имея в руках, идет в прямом положении. Притом он идет, и муж Филонь опущен, дабы показать этим, что Христос, будучи по естеству Бог, ради нас принял человеческую плоть и явился в этом смиренном образе. То же самое, то есть величие Божество Христово, знаменует священник, когда при пении прокимна до самого конца стоит с согбенными руками и с опущенной филонью. Даже когда и во время чтения Евангелия на литургии стоит в том же положении. Но совсем другое имеет значение, когда на отпусте священник имеет опущенные руки и филонь. Этим он означает, что служба приходит к концу, и народу позволяется выходить из церкви. 89 страница. При молитве христиане обращаются к Востоку. Вот почему христиане, не подражая распявшим Христа иудеям, которые, молясь, обращались к Западу, при своих молитвах всегда обращаются к Востоку, или лучше к Богу, от которого исходит изобилие всех небесных даров. Святой Герман говорит, молиться на Восток подобно и всему прочему предано от святых апостолов. Установлено же это потому, что мысленное солнце правды Христос Бог наш явился на земле в тех странах, где восходит солнце чувственное, когда пророк сказал «Восток, имя ему» Захария 6.12. И опять «Воспойте Господу, вошедшему на небо небес на востоке» Псалом 67.34. «И поклонимся на место, и деже стоясти ноги его» Псалом 131.7. И еще станут ноги его на горе Господней Илионской на востоке, Захария 14.4. Так говорят пророки, потому что на востоке чаем мы снова получить Эдемский рай и надеемся встретить второе светлое явление Господней паки бытие. Еще подробнее объясняет это Иоанн Дамаскин. По елику Бог есть мысленный свет и солнце правды, и Христос в Писании называется «Восток», то нам следует поклонением Ему святить Восток. Всякое добро посвящается Богу, который одобряет все, что называется добром. И Божественный Давид говорит, «Царство земные пойте, пойте Богу, воспойте Господу, вошедшему на небо небес на востоке» Псалом 67.33. Еще Писание говорит, «Насади Бог рай во Эдеме на востоке, и введи там человека, его же созда, и приступившего заповедь изгнал его и всели прямо рая сладости». Ясно, что на Западе. По сей-то причине, взыскуя древнего Отечества, взирая на него, мы поклоняемся Богу на восток. И скиния Моисеева имела завесу очистилище на восток, и колено Иудина, как славнейшее, ополчалось от востока. В преславном храме Соломоновом врата Господни были устроены на восток же. Притом во время распятия Господь обращен был на запад, посему мы, молясь, и смотрим на Него, то есть к востоку. И при вознесении Он возносился с востока, и на восток апостолы поклонились Ему. И еще так придет, таким же образом, каким видели Его восходящим на небо, по словам самого Господа. И как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Посему, ожидая своего Спасителя, мы поклоняемся на восток. Это есть предание апостольское, неписанное, ибо много предано нам без Писания. Что это есть предание апостольское и древнее, то доказывает Василий Великий в 27 главе о Святом Духе Камфилохию. Из соблюденных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от апостольского предания по преемству в тайне, и те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия. К Востоку обращаться в молитве, какое Писание нас научило? Не по умолченному ли и тайному преданию? Того ради все смотрят к Востоку, когда молимся. Немногие же знаем, что, делая сие древнее, взыскуем Отечество рая, которое насадил Бог в Эдеме на Востоке. Страница 181. Оглашенные с молитвою изводятся. Помолитесь, оглашенные. С сего времени начинается важнейшая часть литургии, то есть совершение таинства и сошествия Всесвятого Духа на божественные дары. В начале сего тайнодействия святые отцы предполагают не духовное что-нибудь и совершенное, но как бы вещественное и несовершенное. Посему священник, готовящийся приступить к всему священнодействию, начинает изводить от лика верных несовершенных, то есть оглашенных, которым при всем таинстве нельзя оставаться. Но теперь в церкви могут быть только одни верные. Впрочем, оглашенные из церкви уводятся не насильственно, но с молитвою. Ибо прежде выведение из церкви им повелевается помолиться Богу за себя. Кающиеся изводились. С оглашенными некогда изводились и кающиеся, то есть находящиеся под запрещением. Святой Герман кающихся ясно причисляет к оглашенным. «Помолитесь о оглашении Господи», то есть непосвященные, ненаученные, некрещенные, исповедавшие грех, еще стоящие под епитимиёю. К ним-то взывает диакон, чтобы они молились, да получат отпущение, и да удостоены Божьего творящие жертву после крещения. Изводить из церкви кающихся вместе с оглашенными повелевает и 19-е правило собора Ладикийского. А толкование на сие правило говорит, что неизвестно, когда прекратилось это обыкновение. А всем смотри в кормчи. Но и верные приглашаются помолиться об оглашенных, ибо все мы должны желать спасения ближнему по слову апостольскому. Должны есть мы сильные немощи немощных носить. Елица оглашение, изыдите. После молитвы оглашенные изводятся совершенно. Сверх того диакон прибавляет, да никто от оглашенных, то есть да никто из оглашенных в приближающееся в сей час время не присутствует, потому что, как новоначальные, они не в силах понять глубины таинства, которое выше всякого слова и разума, понять высоты и страшного совершения освящаемых даров. Известно, что слабым зрением смотреть на солнце, питающимся молоком, принимать твердую пищу вредно. Необходимо приучить их к этому мало-помалу. Приучать. Всякий быстрый переход от одного состояния к другому бывает вреден, и предметы, вдруг нас поражающие, не доставляют нам удовольствия. Подобно всему и те, кои должны находиться в числе кающихся, показывая здесь притворство, не должны считать себя чистыми от греха, и потому да не дерзают приступать к освящаемым страшным тайнам, как и оглашенное. Святой Златоуст в беседе о блудном сыне говорит о подобных людях так. «Никто из неидущих, никто из немогущих взирать на тельца едомого, никто из немогущих видеть небесную кровь, изливаемую в оставление грехов, никто недостойные живые жертвы, никто оскверненный нечистыми устами, да не прикасается страшным таинством. Если имеешь гнев на врагов, уврачуй язву. Прекрати вражду, да получишь врачевание от трапезы. Ты приступаешь к страшной жертве, постыдись же притворства, ибо для примирения земного с небесным заклался Христос». И прочее. Симеон Солунский — это изведение оглашенных, и весь следующий затем великий выход таинственно уподобляет второму пришествию Господню и будущему Его Царствию. И в главе 73 о храме говорит: «Оглашенные тотчас изводятся, и верным повелевается остаться, потому что время это изображает время кончины мира. Егда бо проповесте, сказано Евангелие во всем мире, тогда придет кончина. Господь пошлет тогда своих ангелов и разлучит злых от праведных. Воспоминая сие, церковь повелевает оглашенным выйти, а оставаться одним только верным. Кто суть верная? Не лица верные. Как при начале литургии диакон, начиная первое моление, говорил: «Миром Господу помолимся». Так точно и в начале всей части литургии он требует от нас мира и говорит: «Елицы верные, паки и паки, миром Господу помолимся». Что значит «миром Господу помолимся»? О том сказано на вечерне в своем месте. Здесь диакон повелевает остаться в храме только тем, кои достойны приобщиться святых тайн и приносить Богу усерднейшие тайные молитвы, а прочие все, как неверные, должны выйти из храма. Матфеев ластарь под буквой «Е» пишет: «И подиакон не должен оставлять церковных дверей, дабы смотреть за изведением из церкви оглашенных и кающихся. Посему и на Евтинии говорится: и лицы вернии, то есть оставайтесь в храме, чтобы созерцать жертву святых тайн, и изыдите все, непричастные всему». Страница 218. Образ принятия святого тела в алтаре. Священнодиакону преподается честное. Когда святое тело преподается диакону, тогда он принимает его, сложив крестообразно руки. Святой Кирилл Иерусалимский в поучении о божественной литургии так объясняет образ всего принятия: «Приступай не с простертыми дланями и не с разъятыми перстами, но сделав из левой руки как бы престол для правой, как будто имеющий принять на себя царя, и согнув длань, принимай тело Христово, говоря при этом «Аминь». И святой Иоанн Дамаскин о том же говорит так: «Приступим к нему с желанием распаленным, и, сложив крестовидно длани, примем тело распятого. Преклонив очи, уста и чело, причастимся божественного угля, так, чтобы огонь, находящийся в нас в любви, по принятии горящего угля, попалил наши грехи, просветил наши сердца, и, воспламенившись причастием божественного огня, мы обожились. Аминь» при причащении. Принявший таким образом тело Христово диакон отвечает: «Аминь». Святой Амвросий Медиоланский в книге 4 о таинствах, в главе 5, говорит: «Не напрасно говоришь ты «Аминь», этим ты исповедуешь, что принимаешь тело Христово. Ты говоришь «Аминь», то есть истинно, и что говорит язык, то да содержит и сердце твое». Причащается из чаши трижды, из потира святого. Священнослужители в алтаре поодиночке приступают к чаше для причащения крови. Имеющие пить из чаши должны немного преклонить колено. Каждый пьет трижды, и из благоговения все при первом разе говорят: «Святые Божие», при втором: «Святые Крепкий», при третьем: «Святые Бессмертный», и, наконец: «Помилуй нас». Различие причащения внутри и вне алтаря. Почему посвященный в алтаре сначала принимает тело Христово, потом отдельно пьют кровь Христову из чаши, а не в одно время причащается и тело, и крови, как миряне вне алтаря? Святой Герман объясняет так: когда иерей причащается божественного агнца без крови, а потом о божественной крови, то этим показывает, что божественный агнец окровавлен еще от божественной живоносного заклания и мысленного жертвоприношения, которое таинственно совершено иереем в предложении. Другие то же самое объясняют иным способом. Христос преподал ученикам своим в горнице сперва тело свое под видом хлеба отдельно, и потом отдельно же кровь под видом вина, а потом показал на кресте народу вместе и тело, и изливающееся из него кровь свою. Посему священники, приемлющие в алтаре отдельно тело Христово и отдельно причащающиеся крови из чаши, представляют учеников Христовых, так приявших оно и причастившихся. А миряне причащаются вне царских врат тела и крови вместе, означая тело, обогренное кровью на кресте.
Страница 283. Аксиос. Глаголевели гласно аксиос. Многие сказания древних писателей уверяют, что клир и весь народ, произнося сие слово аксиос, то есть достоин, при посвящении епископов, пресвитеров, иногда и диаконов, выражали этим свое свидетельство о непорочной их жизни и добрых нравах. Вначале Климент от имени апостолов, постановление апостольской, книга 8 глава 4, установил закон требовать такое свидетельство, особенно при посвящении епископов. Вот слова его. «Первенствующий епископ должен вопросить священников и народ, он ли есть тот, которого желают они иметь своим начальником, и когда они укажут именно на него, тогда он опять должен спросить их, все ли могут засвидетельствовать, что он достоин всего великого и знаменитого начальства? Исполнил ли он прямые обязанности благочестия в отношении к Богу? Сохранил ли обязанности свои в отношении к людям? Хорошо ли управлял своим домом и делами, касающимися благоустройства семейного? Честно ли он препровождал жизнь свою? Когда все объявят одобрение, не по пристрастию, а поистине, как перед лицом присутствующего здесь небесного судьи Бога, Христа, Духа Святого, служебных духов и всех святых, тогда должно вопросить всех в третий раз, достоин ли он поистине сего служения, да в устах двою или трех свидетелей станет вся глагол. Когда их третий раз все признают его достойным, он должен потребовать из устное их на то согласие и благосклонно выслушать их объявление. Потом должно водвориться молчание, и первенствующий епископ вместе с двумя другими, став перед престолом, должен читать молитву к Богу. Прочие епископы и пресвитеры в это время молятся в тайне, а диаконы держат раскрытые Евангелия на главе Хирота Несуемого. Так, перед избранием святого Евстихия, епископа Цареградского, весь народ единодушно взывал «достоин, достоин». Равным образом, когда святой Даниил, столпник, был посвящаем во пресвитера, тогда все множество народа также восклицали «аксиос». Отсюда некоторые вывели заключение, что такое же всенародное свидетельство требовалось и при посвящении диаконов. Но Вальсамон в изъяснении 36-го апостольского правила говорит, «Знаем, рукоположение принимают и диаконы. Но мы не слыхали и не можем утверждать того, чтобы в избрании их участвовал народ, как участвует и ныне при избрании епископов, а некогда и священников, по предписанию 13-го правила собора Ладикийского. Итак, когда при посвящении диакона бывает восклицание «аксиос», то оно не относится к свидетельству о всем о нем народа, но служит знаком к подтверждению или объяснению архиерейского священнодействия и диаконского посвящения. И потому, когда архиерей, находясь в алтаре, объявляет диакона достойным, тогда принимается он и клиром, его достоинство подтверждается как бы гласом всего народа. Симеон Солунский говорит, одеянного таким образом диакона архиерей провозглашает достойным аксиос, молясь в то же время Богу, да сотворит его достойным принятого сана, и исповедуя перед всеми, что он нашел его достойным степени. Это возлагает на приемлющего долг смирения, ибо кто может быть достойным священного сана? Подражая архиерею, аксиос поют все как в алтаре, так и вне его. Страница 328. Содержание молитв, родившей жене. Молитва по «внегда родите жене». Церковь, предполагая преподать благословение родившей жене, не ожидает ее выхода из дому и прихода в храм Господень, но тотчас после разрешения укрощает понесенные ею в рождение болезни читаемыми молитвами и утешает ее саму. Главнейшие причины, побуждающие церковь к установлению и преподанию таковых молитв, усматриваются в тех же самых молитвах. Они суть. Первое, чтобы спросить пособие Божие к благовременному окончанию слабости и недугов, последующих за болезнями рождения. Вторая, чтобы чистые очи Божии не отвратились от плода, происшедшего от плотского зачатия, и матери в нечистотах и во грехах его зачавшей, и чтобы таким образом мать и плод не были отчуждены вовсе от всесильной помощи Божией, но еще более, чтобы по его заповеди «раститесь и умножайтесь», промышляющие о преемстве рода человеческого, извиняющие похотение зачатия, очищающие телесные скверны, Господь не воздал в полной мере всех последствий заслуженного за грех наказания. Третье. По елику от рача, происшедшего от чрева, как из темницы, есть сын тьмы и пленник демона по причине первородного греха, то он, как не достигший еще покровительства Божия, равно и мать, находящаяся в родильных нечистотах, подвергаются повреждению чародейниц. Почему Святая Церковь вспомоществует своими молитвами в таликих бедствиях как родившей жене, так и рожденному от нее плоду, или, по крайней мере, старается ободрить, утешить и успокоить их объемлемых страхом тех же зол и бедствий, в которых она сама их видит. Семен Солунский на вопрос, для чего бывает от иерея молитва при рождении младенца, отвечает: «Когда мы рождены плотью, тогда самое уже это рождение плотское указывает нам путь к возрождению через Дух. Посему и Церковь Христова, будучи сама нескверна и освящена во Христе, очищает наше плотское, хотя и от благочестивых, но все же не безгрешных родителей, рожденное и, следовательно, грешное чадо. Ибо когда от благочестивой жены родится младенец, тогда приходит иерей и славословит Бога, благодаря, что человек родился в мир. Тогда он знамением креста благословляет рожденное и просит ему Бога милости пребывать в жизни и сподобиться благодати крещения и миропомазания. А матери и находящимся с ней женам, молясь, преподает благодать, освящение, свободу делать свои дела и не быть ни в чем возбраненными от церкви, не почитать себя скверными по причине прикосновения к нечистой и не сомневаться в уничтожении завистливых мечтаний лукавого. Грехи невольные. И простите вольные и невольные я прегрешения. В числе грехов есть грехи невольные, в которые мы, хотя и не прямо виновны, но тем не менее приемлем их на свою душу, и делаемся через то недостойными Бога. По смыслу богословскому невольный грех есть вначале грех первородный или причтенный нам от прародителей, которого виною есть чуждое, а не наша воля. Невольным же грехом называется и тот, который, хотя производим и мы сами, но производим не с полным сознанием нашего разума и не вследствие прямой наклонности к нему нашей воли. Сии грехи, как происходящие от неведения или от несовершенного согласия нашего, хотя тоже невольные, но все же суть грехи. Духи дневные и ночные, а от духов лукавых дневных же и ночных, по лукавому умыслу соглашаясь искушать людей многими и превратными образами, демоны одни возбуждают людей к одному греху, другие к другому. Отсюда и самые духи называются различными именами. Асмодей – духом блуда, светоносец – духом гордости. Есть дух зависти, дух немощи и прочее. Также одни из них стараются обольстить нас днем, другие уловить в ночи. И не всем ли смысл Священное Писание проповедует: «Не убоишься от страха ночного, от стрел летящих во дне, от вещи во тьме приходящей, от сряща, от нападения, и беса полуденного». От тихо напасти Святая Церковь и спрашивает в своих молитвах избавление новорожденному младенцу. Чародейство троякое, от ревности и зависти и от очест призора. В этих словах означается троякое чародейство. Первое – мистическое или баснословное, второе – физическое или вещественное, третье – волшебное. О сих образах чародейства упоминает блаженный Августин в книге о Граде Божьем, глава 4, книга 4.
Отвергая первое как вымышленное, мы утверждаем, что слово «от ревности и зависти» относится ко второму вещественному чародейству, посредством которого наполненный ревностью и завистью дух злого человека сообщает младенцу поврежденные и гнилые мокроты и вредоносное дыхание, которое нередко повреждает нежное младенческое тело, скоро приемлющее даже самые малейшие поражения. Слова «от очест призора» означают чародейство волшебное, которое дух злобы своими ухищрениями соединяет со взглядом, прикосновением и другими действиями злых людей. Глава 2, страница 331. Знамением креста младенец приводится к оглашению. Молитва жене, егда извержет младенца, страница 336. Молитва без таинств покаяния не разрешает от грехов, но умаляет милосердие Божие. Егда извержет младенца, по древнему преданию и по обычаю весьма похвальному, святая церковь молится и о женах, извергших плод своего чрева. Сими молитвами своими она, хотя и не прощает небрежности, извергшей матери разрешительную силу и таинство покаяния, и не избавляет ее от наказания за небрежение младенца, но посредством своего предстательства умаляет милосердие Божие. Ибо что может подать церковь грешному и требующему божественной помощи без совершительного таинства, кроме одних благочестивых молитв своих? Или кто почтет излишним обряд сей, который при самом невольном извержении должен быть уважен по 23-му правилу собора Анкирского и по 8-му правилу Василия Великого, о котором показано в кормчей книге? Итак, никогда не должна церковь выводить из употребления молитв о женах, обдержимых страхом греха, извергших плод мертвый, когда внутреннее соболезнование о изверженном чаде никаким образом врачевством не может быть так благовременно облегчаемо, как молением церкви. Грехи невольные. В 91-м правиле 6-го Вселенского собора показано: «И дающие, и приемлющие детогубные зелья убийцы суть. Посему жена извергает плод свой иногда волею и со смертным грехом, а иногда неволею и вовсе безвинно. Когда они извергают плод по своей воле, тогда они осуждаются на продолжительные эпитемии, а когда неволею, тогда по случаю есть». Тогда об этом так рассуждает властарь: «Если это явно случится от навета противника, то родители почитаются невинными в убийстве. Впрочем, хотя этот случай достоин милости, но все требует некоторых эпитемий для успокоения совести извергшей. Ибо есть основания думать, что Господь, хранящий младенцев, попускает быть всему случаю за некоторые тайные и неисповеданные грехи родителей. Ибо сказано: не дашь во смятении ноги твоей я, и не воздремлет, храняй тебя, ангел». Молитва во еже сотворите оглашенного. Оглашение начинается молитвословием. Полагается здесь не одна с числом, но, разумеется, и все те молитвы, которые следуют после первой. Все это молитвословие есть начало святого крещения. Для совершения сего высокого и священнейшего таинства не определяется один какой-либо известный день и час после рождения младенца. Симеон Солунский говорит: прежде всего заметь, что для него, крещения, нет определенного времени, дней или часов, чтобы младенец не умер непросвещенным. Если угрожает опасность смерти, то все совершается по уставу тотчас после рождения. А если позволяет время и нет опасности смерти, то тотчас после литургии, чтобы младенец мог причаститься и таин. Иерей должен произносить молитву со вниманием, без поспешности, и если нет нужды, читать их вслух. Ибо мы слышали от отцов, что те, которые часто устрашают привидения, терпят от того, что крестившие их иереи читали заклинания и другие священные молитвы не с должным вниманием.
На оглашенном разрешается пояс. Новорожденных младенцев неудобно одевать и раздевать, обувать и разувать, равно как и разрешать пояс, то есть распоясывать. Но весь этот обряд исполняется при крещении возрастных, когда они приходят к оглашению. Просветиться значит креститься. Хорошо просветитесь хотящего. С тех пор, как божественный Павел наименовал христиан, восприявших крещение просвещенными, Евреям 6 глава, во многих местах у древних отцов встречаются слова «свет» и «просвещение», употребляемом в смысле крещения. Отсюда и выражение «просветиться» означает «креститься». Святой Дионисий говорит, наименовав просвещением священное таинство возрождения, крещения, как преподающее первый свет и как начало всех божественных света возрождений, по причине истинно совершающегося в нем просвещения, воспевает и так далее. Оглашенный совлачается и прочее. Оглашенный после наставления в вере поставляется к слушанию молитв оглашения и заклинаний. Совлаченные и неопоясанные, то есть обнаженным телом и босыми ногами под одним только покровом. Причины этого объясняет Августин в изложении символа для оглашенных, книга 2 глава 1. Что это значит, возлюбленные? Что совершилось сегодня над вами? Что сотворилось с вами в ночь сию, чего в прошедшей ночи не было творимо над вами? Ибо из тайных мест вы по-единому выведены перед лице всей церкви, и здесь преклоненную главою, которая прежде гордо была возвышаема, во смирении, на посланном власяном вретище, совершилось вам испытание. И искоренен из вас гордый дьявол, когда над вами призван кроткий и Всевышний Христос. Поставляется прямым телом к востоку. Оглашенные, приводимые к запрещению и имеющие отрицать от сатаны, поставляются в прямом положении для выражения крепости духа. Святой Григорий Назианзин в главе 19 в похвальном слове своему отцу, удивляясь, заключает, что он, отец его, вопреки существующему обычаю, во время оглашения, преклонившись на колено, предъявил знамение будущего своего священства. При этом повелевается тому же оглашенному стоять прямо и зреть к востоку, ибо этим он через крещение просит и ожидает себе отверстого входа к краю земному, откуда изгнан, и к небесному жилищу о Христе, которому имя Восток. Руки опускает, имущая руцы доля. Зря к востоку оглашенный имеет руки опущенные долу, то есть вниз, в знак избавления от рабства, в котором он доселе содержим был от демона. Дуновение на оглашенного и дует в лицо его. Святой Григорий Великий в книге о таинствах учит, когда примешь язычника, чтобы сотворить его из неверного оглашенным, во-первых, научи его истинам веры от божественных словес, потом сотвори его оглашенным и дунь на лицо его. Когда таким образом повелевается дунуть на лицо оглашенного, тогда через сие действие, собственно, изгоняется из него нечистый дух и дается место Духу Святому, утешителю. Ибо дьявол, в обладании которого по причине греха рожден оглашенный, изгоняется силой Святого Духа, которого внешним знаком служит дуновение. И хотя дух злобы не вовсе истребляется этим действием, но власть его умаляется, и он отдаляется от оглашенного, огражденного крестообразным дуновением, которого боится. Сей обряд, как и прочие доселе упомянутые, с достаточной ясностью описывает Симеон Солунский в главе 62. «Крещаемый стоит вместе с восприемником, показывая, что он пришел добровольно и имеет поручителя. Когда иерей благословит, должно прежде всего и всегда благодарить Бога за спасение погибавшего. Вслед за тем на оглашаемом, который обнажен с непокровенной главою под покрывалом, иерей дует крестообразно трижды, этим дуновением возгревая прежнее дуновение, бывшее над Адамом, когда, как говорит Писание, вдунул Бог в лицо его дыхание жизни. Сам иерей изображает Христа Бога,
почему и лучше крестить и совершать дуновение после того, как Иерей причастился святых тайн. Совершает же он дуновение трижды ради Троицы, потому что у Троицы общая благодать и сила крестообразно дует ради воплотившегося и страдавшего за нас единого от Троицы Христа, совершившего крестом победу. Знамением креста знаменуется чело, уста и перси. На челе знаменуется оглашенный ради силы умственной, на устах ради словесной, и на сердце, да будет чист сердцем, да зрит Бога, и не имеет никакого сокровенного зла. Но прежде дуновения и запечатления Иерей освобождает оглашенного от пояса и раздевает, и поставляет с непокрытой головой и босыми ногами лицом к востоку, являя тем, что приходящий к Богу и взирающий уже на истинный свет, который знаменуется востоком, ибо оттуда приходит свет, должен быть свободен от страстей и отрешен от неверия, обнажен от всякой злобы и чужд одежды греха, и должен являть рабское послушание Богу, потому-то он и предстоит нагим. И так как он потерял боготканную одежду, то нагота свидетельствует, что он приходит отвергнуть скверну греха и неверия, и обновиться во всем, и облечься во образ нового Адама, и перейти к лучшему, чем был прежде. На оглашенного налагается рука. От Иерея требуется, чтобы он наложил на оглашенного руку в знак того, что он преподает ему благодать и воссозидает его. Симеон Солунский в той же главе говорит: «Наложение руки производится в знамение преподаваемой благодати и воссоздания». Три столь различные действия, то есть знамение креста, наложение руки и молитва, соединяются здесь вместе. О сих действиях совокупно говорит и Августин. Не одинаково бывает освящение. Я думаю, что оглашенные в некоторых степенях своих освящаются знамением Христовым и молитвою рукоположения. Возглашается имя оглашенного. Напиши его в книге жизни твоей. Оглашенные, желающие воинствовать под церковным знамением, объявляли имена свои, надеясь, что по праву крещения они имеют обрести их вписанными в книгу жизни. При оглашении положено три запрещения на нечистых духов. Запрещение первое. Употреблять настоящее запрещение научил людей и установил примером своим сам Христос Спаситель, когда запретил на новомесячие беснующимся, и изыди из него бес. Запрещение есть заклинательная речь против нечистого духа, произносимая над бесноватыми и над оглашенными, посредством которой отгоняется от них злочестивая сила и древнейшая злоба, или насильственное нападение дьявола. Когда таким образом сии запрещения имеют божественное восхождение и установлены самим Богом, то первые отцы церкви восхотели составить из их из божественных же слов. Святой Кирилл Иерусалимский в огласительном поучении говорит к оглашенным: «Заклинание, то есть запрещение, принимай с благоговением, они божественны, из божественных писаний извлечены». Содержание сих запрещений есть следующее. Первое – отревает и гонит дьявола и всякое его действие страшными для него божественными именами и таинствами. Изгоняя дьявола, повелевает и демонам его бежать от человека – и не творить ему напасти. Подобным образом второе запрещение изгоняет демонов божественным именем. Третье запрещение есть вместе и молитва, возносимая к Богу, умоляющая всесовершенно изгнать лукавого духа от создания Божия и утвердить его в вере. Оглашенный снимает с себя не все одежды, и совлеченным и отрешенную. Некоторые думали, что оглашенные, обращаемые на Запад для отречения от демона, раздевались совсем и предстояли нагими. Но по церковному намерению, при всем священодействии, они не обязуются быть вовсе обнаженными. Они снимают с себя только цветные или светлые одежды. в украшении которых находит в себе пищу гордость человеческая, но удерживает на себе некоторые одежды, не имеющие никаких украшений. Потому что христианская стыдливость требует того, чтобы возрастные, а наипаче женщины, доказали на себе, что они, хотя и совлекаются ветхого человека, и не стыдятся Христова смирения, однако не отвергают от себя благопристойности вместе с одеждами. И потому, чтобы содержать себя при крещении с потребным приличием, женщины имеют при себе на сей случай смотрительниц и прислужниц, то есть диаконисс, которые как научают их тому, что они должны отвечать при крещении, так и при самом крещении соблюдают всю их благопристойность, обращаются на Запад. Выше было показано, что оглашенные, присоединяемые к воинству Христову, стояли лицом к востоку, как бы указывая знамена своего военачальника и выражая честь ему подобающую. А теперь они, как имеющие сразиться с неприятелем, обращают лицо свое на запад. Святой Дионисий упоминает, потом, поставив лицом к западу и руки простертые к той стране держащему и прочее. Еще нагага и необувенного поставляет лицом на западе. Святой Кирилл Иерусалимский в тайноводственном поучении говорит: «Хочу сказать и то, для чего вы лицом на запад стояли, ибо сие нужно, по елику запад есть место видимой тьмы. Сатана же, будучи тьма, во тьме и державы имеет. Для того знаменательно, смотря на запад, вы отрицаетесь того темного и мрачного князя». Симеон Солунский в главе 26 говорит: «Архиерей обращает крещаемого лицом к западу, как бы ко тьме, происходящей от запада, в которой пребывает дьявол. Горе руце имущ». Горе, то есть вверх простертые руки имущ. Святой Дионисий говорит: «Нагого и необувенного поставляет лицом к западу, отриянием рук отмещущего сообщение с темной злобою, как бы издыхающего из себя врожденный ему навык противления истине, исповедующего совершенное отвержение от всех дел, противных богоподобию. Посему оглашенный простирает вверх руки, и через то, как бы отрывает от себя предстоящего и скрижещущего сатану, оплевывает нечистого и проклинаемого, отвергает враждебные лукавые союзы с ним, которые служат причиной всякой погибели, и объявляет решительную вражду против него». Симеон Солунский в главе 62 продолжает: «Иерей повелевает ему оглашенному вознести руки горе в знамение того, что крещаемый не имеет у себя никаких сокровенных дел лукавого и что он начинает подражать распятому за нас. Отрицается сатаны». Отрицаешься ли сатаны? Отрицание от сатаны, бывающее в крещении, есть древнейший обряд, дошедший до нас от апостольского предания, не изложенного в письмени. Василий Великий, правило 97, говорит: «Что еще? Самому помазыванию елеем какое написанное слово научило нас, откуда и троекратное погружение человека и прочее, относящееся к крещению, отрицать сатаны и ангелов его, из какого взято Писание? Не из сего же ли не обнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведывании умолчании, был основательно научен умолчанием охранять святыню таинства? Ибо каково было приличие Писанием оглашать учение о том, на что некрещенным и воззреть непозволительно? Впрочем, сие предание имеет свое начало в словах апостола Петра, который увещает иудеев ко крещению, произрек: «Спасайтесь от рода строптивого сего». И всех дел его. Образ отречения, бываемый при крещении, заимствован из 7 книги постановлений апостольских, глава 42, где показано: «Отрицаясь сатаны и дел его, и служение его, и ангелов его, и злоумышление его, и всего, что в нем». Но другие древние же священноначальники, или для пользы своих церквей, или по ревности к благочестию,
переменили или умножали выражения при таковых отречениях. Так святой Кирилл Иерусалимский в первом тайноводственном поучении опустил выражение «и агилов его». У святого Амвросия находятся другие выражения. В главе 4 шестоднева он говорит: «Отрицаюсь о тебе, дьявол, и агилов твоих, и дел твоих, и власти твои я». Иероним выражается так: «Отрицаюсь о тебе, и прелести твои я, и дел твоих, и мира твоего, который возле лежит». Ефрем Сирин исчисляет поименные все дела, в которых оглашенный отрицается дьявол, отрицаясь сатаны и всех дел его, а не единого, ни двою, ни пяти, но всех дел сатаниных. А каких именно всех дел, смотри у него на всем же месте. Отрицается трижды. Оглашенный отрицается сатаны не однажды и не дважды, но трижды, в доказательство отречения своего от врага и того, что он вседушно бежит от лукавого. Кроме того, и в честь Святые Троицы, которая все утверждает и совершает. Дует и плюет на сатану. Иду, не плюнь на него. Оглашенный не только словами отрицается сатаны, но доказывает это и самым делом, когда дует и плюет на него, то есть отрицается его от всего сердца, отвергает и посрамляет действительно. Это также произносится трижды, как в доказательство искренности и непреложности отречения от лукавого, так и во славу в Троице единого Бога нашего, низвергшего лукавого сатану и связавшего его пленницами ада. Опять обращается к востоку, имея руки опущенные вниз. В одном виде оглашенный произносил отречение свое от дьявола, а в другом виде опять обращается ко Христу. Поднимал он руку и простирал их на воздух, тогда, когда по обычаю подвижников отревал от себя демона. Но теперь, когда он, вступая в страну и область Христова, обращается к востоку, приступает к нему доли руки имущей, то есть опустив руки вниз и сложив их перед собой, чтобы всячески доказать тем покорность свою перед Богом и свое рабство, как показано выше. Ибо кто преподает себя в рабство другому, предает, тот никак не поднимает руку вверх, ибо это знак угрозы, но имеет их опущенными и сложенными, чтобы дать заметить, что в его мыслях нет ничего, кроме покорности и смирения. Святой Дионисий пишет: «Священник обращает оглашенного к востоку и повелевает ему, взирающему на небо и сложившему руки, сочетаться Христу и всем богопреданным священнословием христианской веры». И таким образом, в священном боговозрождении диакона совлекает с приходящего оглашенного ветхую одежду, разувает его и поставляет к западу лицом для отречения. Потом опять обращает лицом к востоку, повелевая приходящим, оглашенным, совершенно отложить одеяние первой жизни. И, показуя им тьму первого жития, поучает их отвергшихся от темных дел обратиться к свету Христову. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Сперва взошли вы в преддверие крестильного притвора, стоя лицом к западу, слушали по повелению, простирали руку, и как бы находящегося там сатаны отрицались. Теперь отверзается тебе раб Божий на востоке насажденный, рай Божий, откуда за преступление изгнан был наш праотец. В знамение сего обратился ты от запада к востоку, стране света». И Симеон Солунский потом обращает его на восток, потому что от тьмы возводит к свету и от лжи к истине. Оглашенный вопрошается о вере. «И веруешь ли ему?» Первый союз и мир с Богом совершается верою. Посему оглашенный первее всего слышит вопрос о вере. Василий Великий говорит: «Прежде должно уверовать, потом запечатлетесь крещением». Так поступали апостолы. Не научив предварительно язычников вере, они не омывали их водой крещением, приняв заповедь от самого Христа Господа, прежде научить все народы и потом крестить их. Поклоняется Богу. Это поклонение должно быть не простое, но с коленопреклонением. Василий Великий в 13-й увещательной беседе к
некоему отрицавшемуся креститься по причине телесной слабости, убеждая его к святому крещению, говорит: «Чего ты ожидаешь, чтобы принять крещение? Уже ли того, чтобы усилилась горячка?» Когда одержимый ею, ты не возможешь говорить спасительные слова, а может быть, не в состоянии будешь и слышать ясно. Когда недуг поселится в самой голове, тогда ты не способен будешь ни воздеть руки на небо, ни стать на ноги, ни преклонить колен, ни выслушать благопристойное, ни исповедаться рачительно, ни сочетаться Богу, ни отрещись врага. Глава 6. Действие седьми таинств. Крещение есть второе создание наше. Знаменование крещения. Пояснение. И лицево Христа вместо Тресвятого. Так как погружение наше в воде или крещение наше есть столь величайшее дело, то Симеон Солунский присоединяет к нему и другие принадлежности. По елику божественнейшее крещение есть величайшее дело, то прежде церковь совершала крещение приходящих через архиереев в соборных храмах. В то именно время, когда на божественной литургии мы поем «Елицево Христа крестистися», преимущественно же Великую Субботу, когда читаются многие чтения из божественных пророков перед божественной литургией. Впрочем, крестить можно и должно и во всякое время, чтобы когда-нибудь не случилось какой задержки, и чтобы кто-либо не скончался непросвещенным, то есть без крещения, и не произошло этого величайшего зла. Ибо некрещенный не спасется. Надобно также, если возможно, совершать крещение с торжественностью и благоговением. Иерей должен быть внимателен и трезвен, потому что он совершает величайшее дело Божие – воссоздание человечества. Восприемник приводит крещаемого к священию купели, поручаясь, что он добровольно приступает к крещению. И все это совершается в присутствии свидетелей, прежде всего и преимущественно в соприсутствии Божьем, потом при иерархе и случившихся здесь верных, кои все суть свидетели совершаемого. Также при восприемнике, приносящем крещаемого, особенно же при божественных и чистых ангелах, радующихся о Божественном во Святом Духе рождении и спасении крещаемого и записывающих его на небесах. Почему и нужно присутствовать тогда всем верным с возможным благоговением и радостью в убеждении, что им соприсутствуют ангелы, которые радуются о едином грешнике кающемся, что крещаемый предается тогда Святому Ангелу-Хранителю, который будет с ним всегда, отгоняя завистливых демонов и всякие наветы коварнейшего врага, и введет его в Царство Небесное, если только крещаемый и верою и делами соблюдает целую благодать крещения. Белая одежда, свещи и кождение при крещении. Входит священник и облачается в священническую одежду белую. Три вещи, употребляемые при крещении, то есть белая одежда на священнике, возжигаемые свечи, и кождение окрест купели, не требует никакого объяснения. Ибо кто не знает, что белый свет есть знак веселья, и церковь, обретая в крещении погибшую овцу, желает всем видимым знаком изобразить свою радость. Возжигаемые свечи неприличны ли такому таинству, которое посредством живой веры подает душе просвещение, и само во многих местах именуется светом и просвещением? Для того и требуется почтить его вожженными свечами. Кождение же фимиамом употребляется как действие, потребное к молению и служащее пособием при всяких очищениях и освящениях. Симеон Солунский говорит: «И зажигаются свечи, означающие просвещение духа, и то, что крещаемый из тьмы грядет к свету и становится уже сыном света». Кождение же фимиамом являет благоухание святыни Духа, омывающего всякое греховное зловоние. Начало крещения есть возглас «Благословенно Царство». По какой причине литургия начинается возгласом «Благословенно Царство», а всем смотри в литургии Златоуста? По той же причине полагается тоже начало и при крещении, ибо мы крещаемся во имя трех лиц Святой Троицы, то есть во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Молитва, произносимая Иереем при крещении, тайна. Глаголит в себе молитву сию тайна. Глаголит в себе священник молитву тайна не по той причине, в которой он и всегда читает тайно молитвы. Когда диакон говорит иктинии или когда лики громогласно поют церковные песни, но для себя. В всей молитве, во-первых, он признает перед Богом свое смирение и уничижение. Потом, молясь тайно о себе самом, он просит для себя очищения и умилостивления. Дабы, ощущая других, сам не явился перед Богом осквернен грехами. Наконец, и спрашивает себе у Бога крепости и благодати послужить таинству, как должно и прилично. Потому и окончание сей молитвы, как своей собственной, он не возглашает, но как словословие, так и аминь говорит про себя и тайно. Вода при крещении освящается молитвою. «И освети воду сию». С этих слов начинается освящение воды. И для того Иерей восклицает: «Вели еси, Господи, чудны дела Твои». Слова сии произносит трижды, воспевая троическое божество и величая благодетеля. Потом возносит молитву и воплощенному за нас Сыну Божию и исчисляет все дивные и великие действия Его, явленные от начала веков. Наконец приводит воспоминание воплощения Его от Духа Святого и Девы Марии и крещения во Иордане, которым Он воссоздал нас, сокрушив главы змеевы в воде, как говорит пророк. Посему Он умоляет Его и теперь прийти и наитием Святого Духа осветить воду. Ибо Сын неразлучен от Отца и Святого Духа, и благодать есть общее действие всей Святой Троицы. Трижды знаменует Иерей рукой крестообразно воду, изображая сим действием Христа, и молится, да сотворит ее нетление источник и прочее. Знамением креста с погружением перстов, и знаменует воду трижды, погружает персты в воде. Троекратным знамением креста и погружением перстов во глубину благословляется вода. Ибо прикосновением руки, погружаемой таким образом, совершается три креста. Первый на поверхности воды, второй немного глубже и третий в самой глубине. Таким образом, рука, вооруженная крестом, преследует демона во всех частях водного естества и изгоняет его совершенно из ней, дабы претворить ее в духовную и святую, дабы ничто лукавое не могло в ней утаиться. Но чтобы получила она силу противиться козням враждебного духа и изгонять, освящать и усыновлять крещаемых в ней Богу, творя их чадами света. Дуновение на воду. И дунув на нее, прежде священник творил дуновение на лицо оглашенного, изгоняя из него нечистого духа и уготовляя место Духу Святому, как показано выше. Теперь он творит троекратное дуновение и на воду. Этим действием он низводит обильнейшую благодать на воду, подражая Христу и воспоминая, что Дух Божий носился над водой еще при сотворении, свидетельствуя о крещении в начале бытия мира. Иерей освящается дуновением, знамением креста и молитвою. И вдунет трижды в сосуд Иерея. Святое Миро приемлется освященным от епископа, а вода Иерея освящается Иереем, особливо при крещении. Образ освящения воды показан выше. Теперь Иерей освящает Иерея сперва дуновением и знамением креста, потом и следующей молитвой «Владыка Господи, Боже, Отец наших» и прочее. Здесь преимущественно потребно дуновение и знамение креста, равно как и самая сия молитва. Симеон Солунский говорит: «А Иерей освящается следующим образом. Он приносится в каком-либо чистом сосуде к архиерею или иерею, который дует на него, и знаменует трижды рукою крестообразно, дуновением выражая благодать Духа, которую архиерей приял от Христа через божественное дуновение его на апостолов, крестом изображая самого распятого за нас через крест, совершившего спасение наше. Посему крест имеет силу священно совершительную имеет, и без креста не совершается ничего божественного. Затем, преклонив главу, Иерей молится о том, дабы Иерей освящен был Духом Святым. Иереем производится в воде три креста. То есть
присоединяет елей или приобщает священный елей к той же освященной воде в знамение, во-первых, того елея, которым Христос в Евангелии в лицо самарянина уврачевал человека, впадшего в разбойники. Потом в знамении того елея или маслины, с которой сучес принес голубь в ковчег Ноев. Симеон Солунский пишет: «А так как нужно здесь быть и образу божественной милости, то и употребляется святой елей, ибо вода знаменует омовение и очищение, и уже освящена, а елей показывает божественную милость и благоутробие благости Божией. Он-то именно подается тем, которые изранены общим врагом и поражены им, как говорит Христос в Евангелии. Это и при Ное показано было. Ибо голубь принес в устах сучец маслины, находившимся в воде, на воде в ковчеге. Вода потопа прообразовала крещение, а голубь — Духа Святого. Сучок же маслины, принесенный им в устах, был знамением милости и безмерной благости Божией. По сей причине здесь в крещении употребляется святой елей. Аллилуйя во время совершения елеем трех крестов в воде при крещении. Священник, поя аллилуйя трижды с людьми, когда елей присоединился к воде через троекратное изображение креста, тогда поется и песнь «Аллилуйя». Эта песнь «Аллилуйя» есть песнь пророческая, изложенная и воспетая пророками. Она знаменует первое и второе пришествие Божие, как показано в изъяснении богослужебной утренней. Богослужение. При настоящем действии, то есть во время присоединения к освященной воде елея, образующего милость, сею песню «Аллилуйя» церковь прославляет Христа, подающего милость и благодать своему крещаемому. Елеем помазуется крещаемый. Помазуется раб Божий. Во всех таинствах и во всех освящениях священнослужитель употребляет форму в страдательном виде и в третьем лице, умалчивая о собственном лице, как действующем. Ибо не говорят «помазую я тебя», дабы не показать, что сие таинство или другие освящения заимствуют свою силу от их заслуг. Но как таинство совершается силой Христовою, так от Его же имени произносят и слова «помазуется» и прочее, дабы не оставить в душе никакого сомнения в действительности таинства или освящения. Различие елея помазания и мира помазания при крещении. Таким же образом, как увидим ниже, произносится и прочая форма тайнодействия и освящения. Крещается, облачается, постригается и прочее. Раб Божий имя рек. Здесь крещаемый помазуется святым елеем, после он будет помазан святым миром. Итак, он приемлет два помазания. Первое есть начало крещения, а последнее — совершение оного. Таковое различие их изъясняет Симеон Солунский в главе 63. Так, теперь вливается елей, предшествуя миру, а мира — после, так как через него крещаемый получает начаток освящения и помазывается на божественные подвиги. А после крещения он укрепляется окончательно — совершенствуется и запечатлевается совершеннейшим миром благодати. Елея радования. Радование или радость есть один из плодов Святого Духа. Плод же Духа есть любовь, радость, мир и прочее. И потому елей есть образ этого радования или радости во Святом Духе. Ибо радование есть благость и укрепление спасающего нас Духа. Как молитву молит пророк Давид: «Воздай мне радость спасения, и Духом Владычным утверди меня». Василий Великий говорит: «Справедливо Дух Святой называется елеем радования, когда один из тех плодов, кои он производит в душе нашей, есть радость. Таковым елеем радования помазуется крещаемый единственно для того, чтобы быть возбужденным к будущим, предстоящим ему христианским подвигам». Святой Дионисий пишет: «Священники совершают на нем, крещаемом, священнодействие, помазание, образно возбуждая через то совершаемого к священным подвигам под знамением подвигоположника Христа. Ибо он, как Бог, есть Творец подвигов, как премудрый он положил для них законы,
и как преблагий определил благоприличные воздаяния побеждающим. Святой Амвросий говорит: «Ты помазан, как подвижник Христов, имеющий противоборствовать брани сего века». Так крещаемый готовится к божественным подвигам и приемлет крещение именно для того, чтобы не пасть во время битвы с врагами духовными, но чтобы подражать Христу, в которого он облекается, чтобы блестись от лукавого и мужаться в борьбе с ним. Так и в древности готовящиеся к особенным подвигам мазались елеем. Крещаемый стоит наг и держится при погружении. Просто его держа и зрящий на восток. Крещаемый при погружении становится не только зрящим на восток, но и прост, то есть должен быть весь наг. Симеон Солунский в главе 63 говорит: «Тогда крещаемый вводится в воду весь нагий, как и родился, и как был создан. Но прежде он имел божественную одежду чистоты, и, будучи наг, не стыдился, а ныне, родившись нагим, носит на теле стыд преступления. Только вошедший в святую воду, он освобождается от стыда, который наложил на него грех, и приемлет славу и одежду нетления». Говорится: «Крещается, а не крещаю». Крещается раб Божий, имя рек. Это слово «крещается», употребляемое в страдательном третьем лице и относясь к крещаемому, основывается на словах Иоанна Крестителя, рекшего Христу: «Аз требует тобою, креститесь». Посему оно не относится к лицу служителя, но само на самого крещаемого делает уверенным в принятии благодати крещения. Ибо где ясно не упоминается имя действующего служителя, там приемлющий крещение не взирает на его заслуги, но признает единого Бога виновником благодати. Сверх сего иерей говорит: «Крещается, а не крещаю я». И для того, чтобы засвидетельствовать совершенно свободное произволение крещаемого, ибо форма «крещаю я» не показывает того, что просвещаемый принимает крещение добровольно. Можно подумать, что он крестится по приказанию начальственному, а не по своему желанию и намерению, но по одному произволу крещающего. А выражение «крещается» означает, что этот крещаемый добровольно принимает крещение от архиерея или иерея и от самого единого Бога в Троице Сущего. Посему же к всей форме крещения присоединяется и самое имя крещаемого. Крещаемый погружается в воду трижды. Святой Дионисий говорит: «Священноначальник, стоя над ним, крещаемым, при возглашении его имени трижды погружает его в воде, призывая три ипостаси божества при троекратном погружении и возвождении крещаемого из воды». В главе сей было показано, что погружение в воду знаменует погребение Христово, и что тот, кто погружается в воду, спогребается Христу и совостается Христом. Посему тоже святой Дионисий говорит: «Священнообразовательное сие учение тайноводствует крещающегося, что он, погружая тремя погружениями в воду, подражает богоначальному тридневному погребению и смерти жизнодавца Иисуса, сколько может быть вместимо для человека это богоподражание. Посредством этого троекратного погружения, по таинственному и сокровенному преданию, крещаемый так ощущается, что уже начальник, князь мира сего, не находит в нем себе ничего». Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «И как Христос воистину был распят, погребен и воскрес, так и вы через крещение удостоились в подобии и сраспясься, и погрестись, и восстать с ним». Симеон Солунский. И таким образом он возводит его из купели, уже освященным божественнейшим крещением, в одно время и воссозидая, и священно совершая его именем Святые Троицы, провозглашая и три лица во едином божестве, в словах «во имя», чем означается единство божества, потом Отца и Сына и Святого Духа, чем исповедуются три нераздельные и неслиянные божественные лица. и в то же время тремя погружениями и поднятиями изображает тридневное погребение и восстание распятого за нас плотью и восставшего. Аминь при погружении. Во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святого Духа – аминь. Надлежит здесь знать, что трижды «Аминь» напечатано в требнике между лицами Святой Троицы для произношения восприемнику и предстоящим, которые все и при всяком погружении должны произносить от себя «Аминь» во исповедание совершаемого, как бывает сие же самое и при пострижении чтеца и певца, о чем смотри на своем месте. Во избежание всего замешательства правильнее делается, когда в российских требниках эта частица «Аминь» печатается другими чернилами трижды между лицами Всесвятой Троицы, чем когда она печатается одними чернилами и шрифтом с теми же божественными.